Если она примет сторону Австрии и Франции против короля Великобританского, то погибель английского двора, конечно, неизбежна, ибо против соединенных австрийских, французских и русских сил никто противиться не в состоянии. С этих пор Англия может считаться в Европе американской державою. Она лишится всякого влияния на твердой земле, будучи принуждена запереться на своих островах. Голицын отвечал, что все это передаст своему двору. 12 августа происходила конференция Уильямса в доме вице-канцлера. Английский посланник объявил указ своего короля предложить русскому двору плату 100 000 фунтов стерлингов по силе конвенции и прибавить, что русский двор по принятии этих денег отнюдь ни к чему обязан не будет, а королю это будет особенно приятно. Отказ же в принятии денег он примет за явное отречение от его дружбы, да и парламенту об этом иначе объявить нельзя. Король надеется, что он при нынешних столь сомнительных обстоятельствах оставлен не будет. И потому предлагает о вступлении в новые обязательства, особенно относительно защиты ганноверских его земель. 29 августа по болезни канцлера Уильямс явился опять к вице-канцлеру с письмом от английского министра в Берлине Митчеля. В письме говорилось, что король прусский, недовольствуясь двукратным ответом Венского двора, велел министру своему потребовать от императрицы королевы точного ответа «в мире или в войне, желает она с ним находиться», и что он, король, намерен дожидаться этого ответа при армии своей в Силезии. В то же время Фридрих II велел Митчелю через него, Уильямса, представить в Петербурге, что прусская императрица соизволила принять на себя посредничество в примирении Австрии с Пруссией, и для того намерен он, король, прислать в Петербург своего министра, если ее величество изъявит на это свое согласие. Воронцов отвечал, что он не в состоянии дать ответа на это предложение. Должен сказать только одно, как непонятны и не согласны друг с другом эти прусские поступки. С одной стороны, Фридрих II оскорбляет и порицает оба императорские двора заявлениями, что они заключили против него наступательный союз, и наступление с русской стороны только затем не последовало, что русская армия не снабжена людьми и флот не в состоянии действовать. С другой стороны, Венскому двору делает сильные угрозы и в то же время здесь просит посредничества и позволения прислать министра. Его прусское величество мог бы быть удостоверен, что императрица такого порицания от него равнодушно терпеть отнюдь не будет и римскую императрицу без помощи не оставит. Уильямс заметил на это, что он обязан был сообщить предложение как посол государя, находящегося в дружбе с Россией и с Пруссией, но как частный человек он не может похвалить поступок короля прусского. Конференции 2 сентября положено было дать такой ответ Уильямсу относительно прусского предложения. Императрица, будучи сама оскорблена королем прусским и в то же время пребывая в наитеснейшем союзе с императрицей и королевою, находит несогласным своим великодушием и справедливостью принять посредничество между Австрией и Пруссией. Ее величество оставляет прекращение этих ссор собственному решению обеих держав. Сама будет довольствоваться точным исполнением принятых ею с Венским двором обязательств. 7 сентября Уильямс был приглашен на конференцию канцлеру в присутствии вице-канцлера, где был ему сообщен этот ответ. Что же касается до его предложения принять субсидные деньги, то ему дано знать, что прием денег отлагается до того времени, пока князь Голицын не пришлет точного ответа английских министров, какого рода будут новые предложенные ими соглашения с Россией. 30 октября Уильямс опять приезжал к канцлеру и сильно хвастался милостивым приемом, который он получил от императрицы третьего дня в доме вице-канцлера. Потом распространился о желании прусского короля помириться с Россией. Вскорости после его отъезда приехал к канцлеру голландский посланник Шварц, только что возвратившийся в Петербург. Бестужев спросил у него, верны ли известия, будто прусские войска намерены напасть на Курляндию. Шварц отвечал, что действительно, дорогою слышал от многих прусских офицеров, что еще в нынешнем месяце они вступят в Курляндию, чтобы овладеть Либавою и захватить в ней русские магазины. Этот город им нужен и для того, чтобы удобнее препятствовать проходу русских галер. Шварц прибавил, что, по его наблюдениям, курлянцы желают вступления пруссаков в их землю. Через день, 1 ноября, Уильямс приехал к вице-канцлеру и начал говорить, что так как от войны между королем прусским и римской императрицей, кроме лютейших бедствий, ничего ожидать нельзя, то для предупреждения этого зла, угрожающего всей Европе, остается одно средство. Чтобы императрица Елисавета со стороны Марии Терезии, а король английский со стороны Фридриха II явились посредниками в примирении воюющих держав. Это посредничество он, Уильямс, по указу своего двора и согласия прусского короля, снова предлагает императрице. «Это посредничество», — продолжал Уильямс, — «при нынешних трудных обстоятельствах становится тем нужнее, что прусский король, опасаясь сильной диверсии с русской стороны, в отчаянии намерен напасть на русские области, как обстоятельно уведомился он от голландского посланника Шварца». Воронцов ему отвечал, что сам вчера слышал от Шварца о враждебном намерении прусского короля. Но в России нисколько этого не боятся. Что же касается медиации, то он по болезни своей не может сам доложить императрице, а сообщит канцлеру, причем Воронцов спросил посла, имеет ли он от прусского короля полномочия для предъявления порученной ему комиссии. Уильямс отвечал, что теперь не имеет, но может очень скоро получить, как только увидит склонность русского двора к начатию этого дела. От Воронцова посол отправился к Бестужеву и объявил, что он сейчас был у вице-канцлера с предложением медиации, принятие которой послужит к славе императрицы, потому что не она начинает дело, а король прусский ищет ее дружбы. Канцлер сказал ему на это, что после недавнего и очень ясного ответа императрицы на такое же его предложение он, канцлер, не может донести ей о повторении предложения. Уильямс отвечал, что и он делает предложение не как министр, ибо не хочет в другой раз получить такого же отказа. Так сообщил о своем разговоре канцлер. Но вот какое письмо прислал на другой день Уильямс Воронцову. «Я готов сдержать свое слово во всем, что вам вчера обещал. От вас поехал я к канцлеру, и он меня обнадежил, что предложит императрице о медиации. Перечитав опять вчера вечером разные письма Митчелля, я считаю долгом дать вам знать, что король прусский дерется только для получения мира и для безопасности своих областей. Я уверяю вас честным словом, и уполномочен объявить, что его прусское величество ничего так не желает, как восстановление доброго согласия и искреннейшей дружбы с вашей августейшую самодержицей. Так как теперь каждая минута важна, так как все находится в движении, то я третьего дня отправил курьера в прусский лагерь. Содержание моей депеши не совсем будет приятно прусскому королю, ибо я уведомляю его об отъезде фельдмаршала Апраксина к войску. Итак, если преблагий Бог вдохнет мирные чувства Ее Величеству, то по тысяче причин было бы полезно, чтобы я был о том как можно скорее уведомлен. На предложение посредничества императрица велела дать Уильямсу такой ответ. Когда уже на первое господина посла предложение о медиации сказано, что Ее Императорское Величество такого поступка от его превосходительства не ожидало, то теперь легко ему самому рассудить, что усиленное того же предложение Министерству Ее Императорского Величества вновь учиненное повторение еще удивительнее того Ее Императорскому Величеству показалось, ибо Ее Величество справедливо ожидало большего к оказанной своей единожды воле уважения. Ее Императорское Величество повелевает потому Его Превосходительству объявить, что как в прежнем ответе объявлены ее высочайшие намерения непоколебимы, так дальнейшее о медиации упоминание более выслушивано не будет. употребленные же его превосходительством угрозы, что король прусский сам войска ее императорского величества атакует, служит токмо к ослаблению его предложений. К утверждению буди можно, еще больше, ее императорского величества в своих намерениях, к оправданию онных пред целым светом и к обвинению пред онным короля прусского. После этого Уильямсу не оставалось более ничего, как собираться к отъезду из России. Здесь им были недовольны. И английское министерство не могло получить высокого понятия о его способностях, когда он так долго вводил его в заблуждение, утверждая в своих донесениях, что и канцлер, и вице-канцлер за английский союз, что всех можно подкупить, и вообще доставлены неверные известия. Только в конце года он уведомил, что ход дела зависит от одной воли, и эта воля непоколебима. В конференции, писал Уильямс, великий князь начал было говорить против сближения с Францией и преступления к Версальскому договору, но императрица сказала ему: «Что сделано, то сделано по моему приказанию, и я не хочу, чтобы об этом рассуждали». Великий князь отвечал: «В таком случае мне остается только молчать и повиноваться». Перемена отношений России к Англии и Франции, разумеется, должна была сильно отозваться в шведских отношениях. От 2 февраля Панин сообщил о впечатлении, какое произведено было в Стокгольме известием об англо-прусской конвенции. Великое изумление, в каком вдруг увидели министерство, возбудило во всей публике крайнее любопытство. Невозможно описать действие этой новости в преданных Франции людях. Они целый день по всем публичным местам проклинали короля прусского. Между тем господствующая на сейме сенатская партия сильно действовала против короля и людей ему преданных. Один из последних, молодой граф Горн, был отправлен королем в Петербург с известием о кончине матери королевской, герцогини Голштинской, которая постоянно получала пенсию от русского двора. Сенатская партия начала повсюду разглашать, что Горн отправлен просить помощи для введения самодержавия. С изъявлением соболезнования о кончине королевской матери отправлен был из Петербурга в Стокгольм граф Ягужинский, по поводу которого канцлер Бестужев писал Панину: «Вы, чаю, и без меня ведаете, что он зять его превосходительству Иван Ивановичу Шувалову. Я рекомендую и прошу ваше превосходительство показать ему там вашу благосклонность, дружбу и всякие учтивости не только потому одному, что Иван Иванович мне особливый приятель, но наипаче для того, что когда вы ему о ваших собственных нуждах и прошениях внушите, я по возвращении его сюда в том для вас с лучшим успехом трудиться, надеюсь». На это Панин отвечал: «Граф Ягужинский живет в моем доме, и свою свитой он и преисполнил. По повелению вашего высокографского сиятельства я всевозможнейше стараюсь его угостить. И правда, он сам по себе видится быть тихий и добрый, но сколь при том приметить возможно, ему предписана против меня великая в речах скромность, и при первой почте он мне объявил, что сам ко двору доносить будет о своей комиссии, после чего ни о чем до того касающемся ко мне не отзывался, и всю свою мне неизвестную корреспонденцию производит переводчик Бартоломанов, который пред моими подчиненными часто показывает свое любопытство о моих здесь обращениях, а наипаче о корреспонденции с вашим высокографским сиятельством». Весть о восстановлении дипломатических сношений России с Францией произвела в Стокгольме впечатление, какого, по словам Панина, описать было невозможно. «Одни чрезвычайно торжествуют, а другие с такой же неумеренностью упадают. Третьи боятся своим делам дальних из того следствий. Все же купно, ни о чем другом не говорят, ни в публике, ни приватно». Панин дал знать Бестужеву, что сенатор Гепкин, ссылаясь на донесение шведского посла в Петербурге Поссе, внушает королю и другим, что не канцлер, а вице-канцлер Воронцов ведет переговоры с Дугласом, отчего в конференции противная Бестужеву партия получила верх. Следствием будет выезд Уильямса из Петербурга, обессиление Бестужева и восстановление французского влияния. От 14 июня Панин сообщил об открытии в Стокгольме страшного заговора, следствием чего были аресты, пытки и сильное волнение народа. Главами заговора оказывались члены придворной партии гофмаршал граф Горн и граф Браги. Король объявил в Сенате, что он не принимал никакого участия в заговоре. Несмотря на то, что приверженцы противной партии кричали на площадях, что надобно короля свести с престола и возвести наследного принца или, по крайней мере, выслать из государства королеву. По получении этого известия канцлер Бестужев по приказанию императрицы написал Панину, чтобы он никоим образом не вмешивался в дело. И если же король или королева станут жаловаться на свое стесненное положение, то может их уверить, что императрица не оставит их без помощи, лишь бы остались нетронутыми установленная форма правления и вольность чинов государственных. Горн и Браги погибли на эшафоте. Так как они в своих показаниях оговорили королеву, то упсальский архиепископ с двумя епископами отправлены были к ней для религиозного увещания. Королева на это увещание дала им письменный ответ. «Мне приятны ваши увещания, на которые, по вашим словам, подвигла вас ревность к Божьей славе, ко благу Отечества и ко спасению души моей. Я постараюсь следовать вашим советам и надеюсь успеть в том с вышнюю помощью, причем объявляю, что сильно осуждаю опасный заговор, недавно составленный и благовременно открытый милостью Божью». После этого к лежащему в лихорадке королю явилась депутация государственных чинов с сильными выговорами за его и супруги его поведение относительно Сената и за последний заговор, которым узел союза между королем и нацией разорван и может быть восстановлен только подписанием нового акта королевского обещания. От смут в шведском правительстве посланник должен был обращаться к собственным делам. «Ягужинский», — писал Панин канцлеру, — «несомненно, под руководством Скаридного Бартоломанова наставлен был рассмотреть мои дела, яко единственное пристрастие моей к вам преданности производимые, и досконально разведать о моей с вами и с бароном Корфом корреспонденции, неприятелем которого Бартоломанов себя и поручика Левашова объявляет за то, что он Корф их яко российских благородных особ достойно не почитал. Причем они оба себе ожидали скорого определения на мое место. Но как он, граф Ягужинский, последним стережен ни был, чтобы не дал мне своей доверенности, однако ж, наконец, ощутительно увидел его черное сердце, мерзкое высокомерие и весьма малый смысл и способность, что ему открыло глаза во многих ему данных предрассуждениях. И теперь, по последней мере, что до начала дел вообще, особливо здесь касается, принял совсем столько другого понятия, сколько достанет силы его молодости, ежели, несомненно, ваше высокографское сиятельство, приметить изволите из того, как он, возвратясь, отзываться будет. Правда, я в нем совсем истребить не могу, предуверение, будто бы ваше высокографское сиятельство ему недоброжелательны. Он на протекцию вице-канцлера больше, нежели на чью другую полагается. Но притом ныне находится в несказанном удивлении, как его сиятельство своей прозорливостью столько допустил, по его слову, себя обморочить таким скаридным простяком, каков Бартоломанов, которого будто бы он, вице-канцлер, почитает первым в способности изо всех коллежских служителей. Наконец, милостивый государь, он мне в конфиденцию открыл, как вице-канцлер, ему приказав меня обнадежить о непременной его ко мне милости, поручил притом неприметно мне дать выразумить, будто бы он причину имел сомневаться, что я его не счисляю между моими милостивцами, чем, может быть, я других допускаю себя проводить, и что он весьма желает мне служить, лишь бы я мои желания ему показал.